Светловолосый парень, заступившийся за Аниту в клубе, жил недалеко от Архиповых и был старше Аниты всего на полгода. Звали его Максимом. В детстве он часто приходил к Архиповым и играл с детьми во дворе, качался с ними на качелях, бегал на болото ловить лягушек. Дети охотно принимали его в свой круг и даже слушались, потому что он был старше и всегда придумывал что-то интересное. Но теперь это был уже молодой человек, известный среди сверстников как настойчивая и сильная натура. Две неглубокие вертикальные складки над переносицей придавали его лицу слегка суровое выражение, а чуть выдвинутая нижняя челюсть говорила о своевольном характере. В то же время у Максима были и добрые качества. Деревенская молодежь любила его за остроумие, общительность и красивый голос. Он хорошо играл на гитаре и как солист участвовал в сельских концертах. Сейчас Максим спешил в клуб на репетицию. Он держал под мышкой гитару и думал о последнем вечере в клубе. «Как это я упустил такой момент?» — негодовал он на себя. «Вот досада! Это ведь был хороший случай пригласить ее на концерт. Вообще, она стала такой неприступной, а ведь неплохая девчонка». Вдруг Максим остановился. Он никак не ожидал, что перед ним появится та, о которой он только что думал. Прямо на него, ничего не замечая, шла Анита. Опустив голову, она о чем-то сосредоточенно думала и, наверное, наткнулась бы на Максима, если бы он вовремя не дал о себе знать. «Привет!» — услышала Анита рядом знакомый голос и, вздрогнув от неожиданности, подняла голубые, как лазурное небо, глаза. «Тебе вчера понравился фильм?» Не дожидаясь ответа на приветствие, спросил Максим. Анита смущенно пожала плечами. Ей неприятно было вспоминать о том вечере. Вопрос Максима задел ее за живое. Она отвернулась и хотела уйти, но Максим схватил ее за руку. «Подожди! Да что ты в самом деле? Я хочу тебе что-то сказать!» Анита остановилась. «Мы сейчас готовимся к Масленице и придумали очень интересную программу. Лида Мальцева оставила для тебя хорошую роль. За все остальное не беспокойся. Гордунов выступать не будет». Словно догадываясь о мыслях Аниты, успокоил он. «Ты сегодня вечером занята?» «Вообще-то нет. Но...» «Тогда пойдем сейчас вместе», — перебил Максим. «Мама будет переживать. Она же ничего не знает. Так ты скажи ей, что придешь через 2 часа. Я тебя подожду». Анита раздумывала. «На самом деле, это же не жизнь, только дома сидеть. Раньше мы хоть на собрание с мамой ходили, а сейчас и этого нет. Не буду же я всю жизнь одна. Нужно жить, как все, находить друзей, интересно проводить время». Максим, на удивление, не торопил Аниту и терпеливо ждал, что она скажет, внимательно наблюдая, как менялось выражение ее лица, с растерянно смущенного на задумчиво грустное, а потом на легкомысленно веселое. «Ладно», — наконец согласилась она, — «я сейчас», — и побежала к дому. С этого дня жизнь Аниты значительно изменилась. Мягкая по характеру, скромная, доброжелательная, она быстро нашла друзей в кругу сельской молодежи, стала активно участвовать в концертах, исполнять сольные номера. В числе немногих друзей Максим пригласил Аниту на день рождения. Вначале она не придавала особого значения его знакам внимания и относилась к нему как к другу детства. Однако очень скоро почувствовала, что между ними завязываются какие-то новые, неизвестные до сих пор отношения. Одноклассницы стали поговаривать, что у Аниты хороший друг, и что только ради ее каких-то своеобразных взглядов он не вступил в комсомол. Вскоре после разделения в Дунаевской церкви Радимовы и Бурцевы уехали в Наркисы, ближайший городок, где уже была большая незарегистрированная община христиан. В Дунаевке, среди отделенных, собрание проводить стало некому. Нина Матвеевна и сестры-старушки воскресным утром собрались в доме бабушки Паши. «Что мы будем делать? У нас не осталось ни одного брата. Некому проводить собрание», — горевала седая бабушка Тоня, обводя всех грустным взглядом. «Что нам остается делать?» — повторила за ней бабушка Паша и поднесла к глазам носовой платок. «Остается только молиться, чтобы Бог направил к нам своих тружеников и послал пробуждение в селе». «Да, от нас уже толку не будет», — разочарованно провела клюкой по половику старенькая Аграфена. «Сколько нам жить осталось? Если никто не приедет, мы все умрем, и никакой церкви тут не будет». «Сестра Аграфена», — перебила ее бабушка Паша, «не надо так рассуждать, что умрем и ничего не будет. Бог сделает свое дело, если мы не перестанем верить и молиться». И они молились. Немощные, беспомощные, слабые старушки молились великому, сильному, премудрому Богу, чтобы Он обратил взор свой на них и основал в их деревне живую, отделенную от греха и мира, церковь. Апрельским воскресным вечером Анита с Максимом возвращались из клуба, обсуждая только что просмотренный фильм. Крючковатые черные ветви деревьев четко вырисовывались на фоне еще не совсем темного неба. Из рощи доносился крик какой-то ночной птицы. Впереди, над горизонтом, поднимался огромный желтый шар луны. На небосводе одна за другой зажигались звезды. Все говорило о величии и премудрости Создателя, побуждало к раздумьям о Боге и вечности, располагало к тишине и умиротворению. Но сердце Аниты сковывала необъяснимая тоска. «По-моему, этот Всеволод сам виноват в том, что его убили, и все из-за его веры», — с досадой сказал Максим, вспомнив одного из персонажей фильма. «Выкинул бы эту чепуху из головы и в два счета расправился бы с бандитом. Просто позорно такому крепкому человеку умирать от руки мерзавца». Аниту задели его слова. «А я думаю по-другому», — запальчиво возразила она. «Наша жизнь зависит от Бога, и случается только то, что Он допускает. Настоящие христиане не боятся смерти». «Тоже мне понятие. От Бога, от Бога. Выходит, он сам хочет, чтобы всех его последователей поуничтожали?» «Да, незавидное у вас положение». Максим замолчал. Замолчала и Анита. У нее не было ни сил, ни желания переубеждать его, потому что она сама не жила по-христиански. Последние слова Максима и его интонация насторожили Аниту. Насторожил и тот факт, что неделю назад, под влиянием многочисленных и длительных бесед с преподавателями и директором школы, Максим все-таки нарушил свое обещание и вступил в комсомол. В этот вечер Анита впервые заговорила с Максимом о Боге и почувствовала, что в вопросах веры они никогда не поймут друг друга. И тогда она решила, что никогда не выйдет замуж за неверующего. И за Максима тоже. Если, конечно, он не изменится. Молчали долго. Поняв, что далеко хватил, Максим попытался исправить положение и изменить тему разговора. Заметив, что Анита дрожит, он снял куртку и накинул ей на плечи. Сама же Анита не могла понять, от холода она дрожит или от волнения. На следующий день они встретились в клубе. Максим был весел и сверхобыкновенно услужлив. Увидев Аниту, он уступил ей место, хотя рядом были еще свободные стулья, а сам встал около нее. В руках он держал гитару, а это всегда обеспечивало место в центре. Вокруг него столпились парни и девушки. «Эй, Макс, а ну сыграй эту, как она там начинается? Где счастье, кажется?» Это прибежал Гриша Гордунов. «А, ты ищешь счастье, да? Так и быть, сыграю», — усмехнулся Максим и взял аккорд. «Я-то почти нашел. Это я о тебе забочусь», — захихикал Гордунов и покосился на Аниту. Он никогда не оставался в долгу и всегда находил, что ответить. Но Максим не обратил внимания на его реплику и густым бархатным басом запел мелодичный русский романс. Не успел он закончить, как послышались голоса. «Давай еще! Еще что-нибудь! Спойте с Анитой!» Максим повернулся к подруге. «Может, ты сама споешь? Из ваших там что-нибудь для души?» Анита удивилась такому неожиданному интересу к христианским песням, но спеть не отказалась. Песня всем понравилась. В ней говорилось о покаянии молодой девушки. Со второго куплета Максим уже свободно подыгрывал Аните и попросил ее спеть еще раз. Аниту это обрадовало. А когда молодежь засобиралась домой, Максим снова взял гитару и, как бы подводя итог всему вечеру, сам спел эту песню. Заканчивая последний куплет, в котором говорилось о самом покаянии, Максим многообещающе посмотрел на Аниту. «Может, он тоже начнет мыслить по-другому и обратиться к Богу?» Появилась у нее робкая надежда. Максим же, чувствуя себя виноватым, изо всех сил старался наладить с Анитой прежние отношения. Проходили дни, недели и месяцы. Анита встречалась с Максимом уже не только в клубе, но и просто на улице. Стала прогуливаться с ним по вечерам. Еще раза два пыталась она заговорить с ним о Боге, но он очень деликатно, как бы невзначай, менял тему разговора. Анита почувствовала, что он делает это намеренно. Однажды, после очередного свидания, Анита пришла домой, когда уже все спали. Скинув плащ, она зашла на кухню попить. Есть не хотелось, хотя ела она последний раз только в обед. На столе стояла кружка с молоком, тарелка с салатом и булочка. «Мама оставила», — догадалась Анита. «Что-то в последнее время она уж слишком обо мне заботится». Она съела булочку с молоком и пошла спать. Луна, висевшая над самым окном, заливала комнату таинственным серебристым светом и будто хотела раскрыть Аните какой-то секрет, рассказать о чем-то хорошем, важном, без чего жизнь теряет весь смысл. Увлеченная красотой, Анита на мгновение остановилась, потом посмотрела на мирно посапывающих сестер, Люду и Олю, еще с минуту постояла перед окном и села на диван. «Ну что это со мной? Почему я плачу?» — спросила она себя и сама же ответила. «Не знаю, но я так устала». От чего устала, почему тосковало ее сердце, к чему рвалось, объяснить Анита не могла. Она только чувствовала, что ей чего-то не хватает, а чего — не знала. Сегодня, провожая Аниту домой, Максим спросил: «Ты счастлива со мной?» Не ожидая такого вопроса, она рассмеялась и сказала, что никогда над этим не задумывалась. А теперь этот вопрос прозвучал для нее с новой силой. «Ты счастлива со мной, Анита?» «Счастлива ли? Счастлива ли я вообще?» — пытала себя Анита. «О нет, я несчастна. И несчастна, наверное, так, как никто другой на земле. Но где мне искать свое счастье? В чем оно? Максим не сможет сделать меня счастливой. Я чувствую это. Да и вообще, есть ли счастье в семейной жизни? Какой в ней смысл? Что видела хорошего, к примеру, наша мама? Сколько ей приходится работать, переживать, терпеть? Какая во всем этом радость? Неужели на земле на самом деле нет счастья? Неужели моя жизнь должна пройти пусто и бессмысленно? Кто поможет мне? Боже, кто ответит на эти вопросы? Мне не к кому обратиться. Я совсем одинока». Анита уронила голову на подушку, и из ее груди вырвался стон. «Господи, я знаю, что счастье только в Тебе. Я много раз слышала и читала об этом в Библии. И если Максим помешает мне стать вполне счастливой, то удали его от меня и освободи от него». Люда глубоко вздохнула во сне и перевернулась на другой бок. Настенные часы на кухне звонко пробили 2 раза. «Так поздно», — подумала Анита, и через несколько минут уснула крепким сном. Утром Анита уже не помнила о своей просьбе, но тот, кому она была направлена, не забыл ее.
Сколько раз тебя манила даль, и казалось, что за горизонтом бурая рассеется печаль, засияет ласковое солнце. Тропинку узкую Голгофе, пойди по ней с повинной головой. Тебя Спаситель ни о чем не спросит, Он знает все и ждет тебя давно. Он знает все и ждет тебя давно.
Так иногда случается, что у людей, которых все считают счастливыми, за беззаботным смехом, словоохотливостью и веселыми песнями прячется одинокая, тоскующая и измученная душа. Анита с Максимом все по-прежнему считали счастливой парой, толковали об их соответствии, утверждая, что они даже внешне похожи друг на друга. Взрослые, семейные люди, встречаясь с ними на улице, понимающе улыбались, а ровесники провожали долгим, завистливым взглядом. Максим считал Аниту своей невестой и дома говорил, что женится перед армией. Рядом с Максимом Аните было весело, интересно и хорошо, но как только она оставалась одна, сердце охватывало непонятная, невыразимая тревога. Анита не смогла бы объяснить своего состояния, если бы ее кто-то об этом спросил, но переживания с каждым разом усиливались. Пытаясь успокоиться, она часто внушала себе: «Разве я несчастлива? Ведь теперь я, наконец, вырвалась на свободу. Хожу в кино, дружу с Максимом, у меня есть все, чего ищут в мире, мне завидуют. Разве этого мало?» А сердце всякий раз возражало: «Нет, ты несчастлива. Если даже у тебя будет в 10 раз больше всего, что есть сейчас, если у тебя появится возможность приобрести все, чего не пожелает душа, если у тебя будет еще больше друзей, если тебя будут уважать, почитать, превозносить, то и тогда ты не будешь счастлива, потому что счастье не в этом». «Но в чем же, в чем?» — снова и снова спрашивала себя Анита. И, как будто боясь услышать верный ответ, торопливо бралась за какое-нибудь дело, чтобы забыться в работе.